Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Что, друзья, отличная семья в прямом эфире. Мы начинаем эфир рождественский. Я хочу как раз начать именно с поздравления. Поздравляю всех зрителей, слушателей Теос Медиа, всех, кто отмечает с Рождеством Христовым. Это особый праздник. И вот в этих непростых обстоятельствах, которые мы проходили в этом году, думаю, нас еще раз убедила то, что вера – это то, что не дает нам опустить руки, расклеиться, и что вот эта звезда Вифлеемская, которая зажглась очень давно, много тысяч лет назад, но она продолжает зажигаться в наших сердцах и давать нам надежду, дарить надежду на то, что Бог с нами, и все будет хорошо, несмотря ни на что. Поэтому поздравляю вас, дорогие, и хочу, конечно, особенно поздравить наших приемных, родителей, опекунов, наставников, вообще всех людей, которые занимаются темой сиротства, которые дарят детям очень важное, дарят свое внимание, участие, потому что мы все время говорим, для ребенка важны не подарки, важен значимый взрослый, а важнее всего, конечно, семья. Поэтому особого укрепления тем, кто взял детей в период карантина, вот этой пандемии, это тоже очень непросто. Дорогие, держитесь, все будет хорошо. И наша передача вам в помощь. Используйте наш ресурс, потому что у нас очень много важных, ключевых тем с прекрасными специалистами, с самими приемными родителями. И вы можете, конечно, всем этим вдохновляться и брать себе на вооружение. А сегодня наш эфир, он будет такой рождественский. Я очень надеюсь, что он будет такой именно классный, подарочный, сюрпризный. И мы говорим сегодня, дорогие, о играх. Игры в будни и в праздники. Что такое вообще игры для нашей жизни, для ребенка? Как этими играми мы можем влиять на самого ребенка и на наши отношения? Как эти игры могут быть полезными? И я очень благодарна, что сегодня с нами в эфире замечательный трис-педагог, специалист именно по креативному мышлению детей. Это Евгения Гин. Евгения, здравствуйте.
Всем добрый день и всех с праздником.
Спасибо, спасибо, что вы с нами. Вы будете просто сегодня такой у нас феей, которая будет дарить очень много подарков, друзья. Правда, у нас в эфире будет много игр, мы будем играть интерактивно, поэтому, пожалуйста, настраивайтесь, вообще готовьте блокноты, ручки, можно что-то тут же записывать, брать на карандаш, потому что Евгений будет рассказывать об интересных играх и полезных, которые вы можете использовать. У нас будет розыгрыш также призов, поэтому будьте с нами, подключайтесь вот прямо здесь сейчас. Я хотела вам задать вопрос такой, прежде чем мы начнем. Вопрос вам, дорогие, вот какие, на что, вернее, вы хотели бы сделать акцент, на какое развитие в своих детях, то есть это, возможно, внимание или это эмпатия, да, развитие именно чувств, понимания чувствительной вот этой сферы, это может быть логическое мышление, это может быть креатив или еще что-то, вот что вам кажется нужно развить в вашем ребенке? Давайте вот сделаем такой запрос, хорошо? Потом мы уже перейдем к играм, посмотрим, что вы ответите. Подключайтесь прямо сейчас, потому что время летит очень быстро. Вот. А мы у Евгении, конечно, спросим, что же такое трис-педагогика, потому что все это на слуху. Вот я сама тоже слышала и какие-то материалы даже, помню, смотрела о трис, но все равно трудно все-таки сказать, что это такое. Вот. А сейчас Евгения как раз нам и расскажет, что же это за трис-педагогика, что же это за волшебное такое слово.
Да, я постараюсь очень кратко такую теоретическую справку дать, чтобы не утомлять. Действительно, трис, все, вот эти четыре буквы все чаще и чаще появляются на каких-то вывесках образовательных центров, и современному родителю уже хорошо бы понимать, а что за этим стоит, чтобы как-то оценить, а мне это надо, а моему ребенку это надо, а здесь это качественно или некачественно, да? То есть для того, чтобы ответить себе на все эти вопросы, нужно что-то понимать. Давайте начнем вот самих, не с педагогики, сейчас. ТРИС. ТРИС – это аббревиатура, и расшифровывается она «Теория решения изобретательских задач». И изначально эта теория не имела ни малейшего отношения к детям. Разработана она была в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, и задача была какая? Вот есть заводы, на заводах работают инженеры, и у этих инженеров порой бывают, встают разные нестандартные задачи, изобретательские. Или когда что-то плохо, и надо сделать хорошо, и непонятно как. Да, ну, допустим, бракованная какая-то деталь выходит с линии, и все проверяли, непонятно, да, в чем проблема. Или вам надо, например, сделать то же самое, только на 10% эффективнее. А до вас уже 35 инженеров делали эффективнее, да, и вы сидите и думаете, как?
Да, ломайте голову, как это сделать.
Да, непонятно. И так далее. То есть очень много задач, которые непонятно, как решать. Вот это вот главное, да, для которых нет рецепта. И традиционно, как мы все подходим к такого рода задачам? Если вам надо сделать что-то, что вы не знаете, как делать, что ну, сижу, думаю, да, там жду музу. Есть еще замечательный способ, я начинаю пробовать. Я не просто думаю, а я такая, если я так сделаю, пробую, ничего не получилось. А если я вот так сделаю, ну, снова как-то не получилось, а вот так. И это такой самый популярный в мире метод, он называется метод проб и ошибок, когда с теми же детьми, да, в большинстве своем мы воспитываем их методом проб и ошибок, да, вот есть какая-то проблема, попробую запретить, а попробую разрешить, а попробую что-нибудь еще, да, а попробую подарить, а попробую то все пятое-десятое. Это метод проб и ошибок. И он всем хорош, кроме того, что вот эти пробы могут растянуться на очень большое время, да, когда у вас нет какого-то четкого направления, вы сюда попробовали, сюда, 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 и годы могут уходить на поиск этого решения. Да еще муза какая-то, да, она то ли есть, то ли нет. Сложно, в общем, строить отношения. И поэтому Генрих Саулович Альтшулер, это, собственно, основоположник теории решения изобретательских задач, он поставил целью своей жизни разработать теорию, которая поможет решать нестандартные задачи, изобретательские задачи. И в итоге было наработано очень много инструментов, которые можно применять и которые повышают эффективность решения таких нестандартных задач, но существенно повышают по сравнению с методом проб и ошибок. Я сейчас не буду рассказывать про эти инструменты, просто иначе про это тоже можно говорить часами, часами и часами, но суть в том, что сегодня ТРИС достаточно известна в мире, ее использовали многие известные вам компании, Boeing, General Motors, Intel, Samsung, они вот очень любят ТРИС, и они решают задачи, действительно видят, что с использованием инструментов, понимаете, это как с лопаты перейти на экскаватор, да, то есть, да, и поучиться дольше надо, не так, что вот легко и просто, но зато потом все копается быстрее.
Да, то есть, получается, начали с заводов, перешли к детям, но это вот, кстати, вот сам смысл вот ТРИС, то есть это какие-то технологии, тоже какие-то инструменты педагогические, которые позволяют мозгу как-то вот нашему мышлению быть более гибким, да, по-другому
вот
как-то вообще функционировать.
Да. Не совсем. Сначала ТРИС, да, была инженерия, потом ТРИС, когда доказал теория свою эффективность в инженерии, стали использовать в таких софт-областях, в бизнесе, в управленческих решениях, там, в маркетинге, искать, тоже решать задачи нестандартные, используя эти инструменты. А потом в 80-х подумали, а дети же растут, дети. И родилось такое направление, как ТРИС-педагогика, и оно в первую очередь взяло из ТРИС главный посыл, что творчество, умение мыслить креативно вообще можно обучать. Потому что очень многие родители или не родители, просто взрослые люди считают, что вот если тебе повезло, одаренный человек, ты будешь придумывать, будешь изобретать, да, у тебя будут идеи. А если нет, большинство, да, то и не надейся, собственно, что ты таким родителем.
Да.
И вот ТРИС-педагогика исходит из того, что есть инструменты, которые позволяют этот навык развивать, навык креативного мышления. Да? Точно так же, как можно качать мышцы, можно качать свои мозги. И мы, ТРИС-педагоги, занимаемся, собственно, тем, что разрабатываем и игры, и используем те, которые уже есть, но которые развивают то или иное качество мышления. Это умение видеть причинно-следственные связи, это ассоциативное мышление, это системное мышление, колоссально важная штука, да, там ресурсное, ну и так далее. И ТРИС-педагоги, цель развития креативного мышления, а дальше мы используем и те инструменты, которые в ТРИС наработаны, и, ну, это уже с детьми постарше, да, мы их обучаем конкретным инструментам, с детьми помладше, не обязательно вот прям знать ТРИС и их самих там пятилетних, шестилетних обучать ТРИС, важно менять, показывать отношения, что вот какая-то проблема, это не повод расстроиться, это повод подумать, это повод увидеть задачу, да, и вот у меня после семинаров родители говорят, что вот как главный, скажем так, для них, да, конечно, мы изучали какие-то инструменты ТРИС, мы смотрели игры и вот это вот все, но главное, появилось ощущение, что проблему можно решить. Да, и вот это дает уверенность, и что выход есть, какая бы ни была ситуация, да, и дети тоже это перенимают и начинают прибегать. Вот у меня с учительницей проблема, и у меня есть две идеи. Мам, давай подумаем еще, что можно сделать, да, и домашние конфликты, будь то уборка или еще что-нибудь. Когда мы начинаем на них смотреть, как на какие-то задачи, это тоже решается. Ну и здесь нам, конечно, в помощь и все игры, которые у нас есть. Понимаете, очень важно для начала, я вот считаю, первая ступенька, на которую мы должны зайти, это показать детям, да и взрослым зачастую, что думать это прикольно, думать это приятно, потому что, к сожалению, в школе часто формируется у детей такое мнение, что думать это страдание, это боль, а то, что нам доставляет страдание и боль, это мы стараемся избегать всеми силами, ну и тогда, конечно же, ни о каком развитии креативного мышления речи быть не может. А когда дети понимают, что это прикольно, да, вот, вот эти все игры и так далее, они втягиваются потихонечку, и мозг, он любит вот ощущение от идеи, пища для ума, да, вместо того, чтобы какую-то жвачку постоянно тереть. Вот чем мы, как ТРИС-педагоги, занимаемся.
Да, супер. Друзья, мы в эфире, поэтому я вот хочу повторить свой вопрос. Вам на что хотелось бы сделать акцент в развитии вашего ребенка? То есть это логическое мышление, я говорю, креатив, внимательность или еще что-то. Да, давайте набросаем сейчас варианты. Вот, но здесь вот Владлена вот уже написала, что у ребенка такая проблема, что как только у него что-то не получается, он сразу бросает и к этому ментально остывает. А вот вы как раз говорили, да, Евгения, сейчас, что ТРИС – это вариативность. То есть если у тебя не получилось вот так, попробуй еще. И у ребенка вырабатывается этот навык. Вот как в данном случае можно вот Владлене как бы что посоветовать?
Да, смотрите, об этом много говорят психологи, с учетом того, что я считаю, что современному родителю, конечно же, очень важно получать квалификацию и с точки зрения вот психологической, да, как строить общение с детьми, не только вот то, о чем я больше всего говорю про развитие мышления, очень важно и просто, ну, здесь Петрановская, Гиппенрейтер, ну, и многие другие имена.
Да, Юлия Борисовна, да, замечательная наша просто.
Замечательная, да, я сама, когда и была беременна, и родила, очень много читала, и это помогает, понимаете, сколь бы вы ни были умны сами по себе, очень помогает прочитать людей, которые уже очень много наработали в этом направлении, и не просто повторять, как нас растили, а взять очень ценные мысли, они вот действительно меняют жизнь, понимаете, меняют то, как мы общаемся. И вот здесь, конечно же, стоит обратить внимание на то, что пишут по этим проблемам психологи. Со своей стороны, что я могу сказать? Во-первых, не нужно ждать быстро, и очень важно дать ребенку почувствовать ощущение «я могу». Давайте посильные задачи, дайте много раз испытать это чувство «я могу». Вам может уже надоесть, ну почему ребенок делает одно и то же, да, пора идти вперед, ну как бы мы все, это наш родительский грех, да, это нетерпение, но все грешны, да, я тоже грешна, хочется, чтобы что-то побыстрее там и так далее, но очень важно ребенку дать его время, дети растут, действительно, и детям очень важно на каких-то этапах повторять и быть успешным. Когда ребенок поймет, что вот здесь я уже в себе уверен, вы сможете подбросить что-то из зоны ближайшего развития, как называют это психологи, да, важно, чтобы это было посильным, то есть очень важно не перекормить, колоссально важнейший вот мотиватор – это чувство успеха. Понимаете, вот это то, что нам важно дать ребенку. На этом, кстати, построены все компьютерные игры, и поэтому дети в них залипают. Какие дети? Взрослые в них залипают. Mm-hmm. Как бы опросы нам говорят, что больше всего играют люди за 30, отнюдь не подростки. Да, вот в Америке проводились такие опросы, типичный игрок. Почему? Первые уровни, если вы обратите, всегда крайне простые. Человеку надо почувствовать, ой, какой я классный, да, я могу. То есть создавайте для ребенка специально ситуацию, я могу, да, а по поводу вот если добавлять сюда триспедагогику, ну это следующий этап, да, про вариативность и так далее. Вот простой пример приведу, ребенок, допустим, сидит, разукрашивает что-то, и там 7-8 лет или 4-5, здесь достаточно большой диапазон, когда детям нравится разукрашивать красками или карандашами, и бывает, случается такая беда, ручка дернулась и вышел за границу. И это все, это беда, все испорчено, листок надо скомкать, выбросить, расплакаться, ногами стучать, да я больше никогда. Да, я думаю, знакомая
конечно.
Ситуация. И здесь, если говорить про триспедагогику, про то, что мы на месте проблемы видим задачу, эту задачу можно решить. Но опять-таки, для этого у ребенка должен быть какой-то ресурс, на минуточку задержаться, да, не сразу кинуться в истерику, а сначала услышать, что вы скажете, а это нарабатывается успешными ситуациями. Что мы можем здесь сделать? Это, например, вырезать рисунок, и все, что за границами, не будет видно. Да, это хорошее техническое решение. Или дорисовать какую-то деталь, которая подойдет по сюжету, да, или сделать более толстый контур. Ну, решений масса в зависимости от. То же самое я очень люблю, когда мы решаем что-то технически, да, вместо того, чтобы ругать ребенка или научивать его «будь аккуратен», и он в итоге в этой ситуации неуспешности, не может он быть аккуратным, и это все напрягает отношения в семье. Когда мой ребенок маленький, когда ему было 2, он садился рисовать, я весь пол застилала клеенкой. Понимаете? И он по центру этой клеенки сидел и рисовал. И то, что он куда-то мог выйти, не стол даже, да, вот весь пол, пожалуйста, рисуй, ребенок. Он как мог рисовал, и это технические решения, понимаете? Конечно же, должно быть хорошо и мне. Не то, что ребенок пусть как хочет, а я потом драю полы. Знаете, это тоже, ну, надо же экологично.
Ну, конечно, да, это будет один раз, а второй раз уже не захочется так экспериментировать.
Да, и вот вся суть решения задач – это находить такой вариант, когда всем хорошо, когда и родителям хорошо, и детям хорошо, ну, если мы говорим про детско-родительские отношения. Поэтому, что касается вот ситуации Владлены, то, конечно же, дать быть успешным ребенку. Вернитесь намного назад, и пускай ребенок чувствует, что я могу.
Да, я вот хочу даже сделать особый акцент именно на приемных семьях, потому что очень часто бывает такая ошибка, ребенок приходит в семью, и первое, конечно, что хотят родители, это сразу невероятных успехов в учебе, там, что сейчас пойдут олимпиады какие-то, вот, потому что там в детском доме он вот проседал, а сейчас мы здесь подключим кучу репетиторов, и он будет у нас там вторым Ломоносовым или Эйнштейном. Получается все наоборот, разочарование у родителей, у детей, и вообще там полная депрессуха. И, дорогие, еще раз, пожалуйста, просьба, и об этом психологи говорят, это я не от себя как вот режиссер, это я на психологов ссылаюсь, что не надо, пожалуйста, делать акценты, действительно задавать какие-то невероятные планки, потому что когда ребенок приходит в семью, его самая главная задача просто встроиться в нее, адаптироваться, просто понять, что вы люди, которым можно доверять, и теперь вы идете вместе по жизни. То есть, понимаете, совершенно другое подключается. То же самое вот...
Хочу добавить, что здесь очень важно, в том числе, вступать в диалог с ребенком. Например, он уже 23 раза повторил что-то, вот как мы только что говорили, успешен. И спросить у ребенка, а тебе интересно попробовать посложнее? Пусть это будет его выбор, да? А хочешь, мы чуть-чуть изменим, в следующий раз я тебе сделаю сюрприз. Да, и будет что-то чуть-чуть иначе, чуть-чуть, но это его будет решение. Да, готов, да, не готов. Я помню, такой случай в детстве был в зоопарке, когда меня впервые привезли в Москву. Я не из Москвы, мне было 10 лет, и мы с папой пошли в зоопарк. И там предлагали сфотографироваться с питоном. И мне было ужасно страшно. И вот папа говорил, ну надо. Но при этом, несмотря на то, что он все это говорил, он оставил этот выбор мне, и он не передавил, да, то, что называется, что ты совсем трусиха там и так далее. Таких слов не было, хотя он, меня подталкивал активно. Я сказала, нет, я не могу. Мне это было позволено сказать, но выходя из зоопарка, я сказала папе, нет, все-таки я хочу. И я могу себя преодолеть. И мы вернулись, не поленились, хотя это было. И отец дал почувствовать вот это вот я сделала, да, я герой, я могу. И вот я сфотографировалась с этим питоном, да, и видите, до сих пор, помню, вот такая ситуация. Это не обязательно школьные успехи, это вот какое-то было преодоление себя, но экологичное, да, где родитель не передавил и позволил ребенку самому принять
решение. Да, у меня такая же ситуация, кстати, очень была похожая со львом. Причем, знаете, Евгения, в чем вообще была такая особая фишка, я просто ее запомнила, что когда, значит, люди подходили с этим львом фотографироваться, очень сильно его боялись, и это, наверное, флюиды какие-то передавались, да, животному, и они, значит, по-всякому на расстоянии, все особо не подходя к нему, и он смотрел вбок. Вот никому он не хотел вот прям показать свою именно вот эту красивую, потрясающую морду. И только мне он сделал исключение. Я ему благодарна до сих пор, потому что это было что-то фееричное на самом деле. Вот, я переступила через свой страх, и я тут же была вознаграждена. Так что, Лёва, спасибо.
Да, и вы, дорогие, прекрасно. Тоже. И вот эти вот успехи, казалось бы, совершенно не относящиеся к учебе областей, они тоже, вот важно, что у ребенка появляется какой-то стержень, какое-то ощущение, я могу, я успешен в чем-то, и потом потихонечку можно попробовать уже и перенести это там на учебу, но опять-таки начиная с очень простого.
Да, дорогие, нам здесь пишут, значит, приветы передают, поздравления тоже, спасибо, дорогие, мы вас тоже поздравляем, и приветы, и передают спасибо за эфир, вот, но вопрос у меня все тот же самый, то есть вы какие качества своих детей хотели бы развить, или давайте, может быть, от обратного, да, какие, может быть, сложности у вас возникают именно в общении с детьми, давайте тоже черкните, то есть при коммуникации, в учебе, да, с какими сложностями вы сталкиваетесь, вот, и я еще хотела бы, дорогие, напомнить, что у нас сейчас идет рождественский марафон на Теос Медиа. Вы можете поддержать наш проект, вы можете поддержать отличную семью, потому что все-таки у нас благотворительная организация, и я благодарю от всего сердца всех тех, кто поддерживает нас в этот очень непростой период. Дорогие, спасибо вам большое, и напомню, что каждый маленький вклад, он имеет свое огромное значение, чтобы как можно больше людей могли смотреть эти видео, получать полезную информацию, что-то менять в своей жизни. С Рождеством, дорогие, вам вот такое сердечко. Спасибо, спасибо, спасибо всем. Спасибо, дорогие. Вот, а мы сегодня говорим про игры, говорим о том, что они полезны, о том, что надо этим пользоваться. Это потрясающий инструмент, чтобы расти самим и вообще что-то менять в жизни своего ребенка, в его мышлении. Хочу вот немножечко сказать по поводу все-таки детей-сирот, тех деток, которые прошли тяжелые жизненные ситуации, прошли систему. Вот помню еще, особенно старшее поколение, оно относится вот к детям-сиротам, ну, скажем так, не всех, я не хочу абсолютно, да, вот, знаете, так обобщать, но многие относятся с неким таким пренебрежением по поводу их умственных способностей, там, еще что-то, и вот как бы все, ничего из детского дома быть хорошего не может, такое дурацкое клише. Вот я хочу объяснить на самом деле еще раз, что происходит с детьми, когда они находятся в этой закрытой системе. Вы поймите, пожалуйста, что если у человека есть крыша над головой, есть где спать и что есть, это не значит, что он может чувствовать себя безопасно и нормально развиваться. Это система, в которой ребенок не имеет практически ничего, не имеет свободной воли. Он часть этой системы. Он не распоряжается своим временем, он не решает, например, а что мы будем сегодня есть на обед? А давай это попробуем, а давай это. Элементарное, да, вот ему принесли кашу, хочешь ты или не хочешь, ты должен ее есть. Чем ты будешь заниматься? Какие-то важные решения ребенок не принимает, принимают за него другие люди. И он привыкает к этому, что кто-то есть в его жизни, кто говорит ему, что надо делать, а он просто исполняет. И представляете себе, да, что у ребенка атрофируется. Вот понятие того, что я могу что-то выбирать, понимание, а что я чувствую, а что я хочу сейчас, а где я должен приложить усилия, да, чтобы действительно это получить, и много-много другое. То есть ребенок, он находится в состоянии выживания. Вот его психика, она подключается на одно. Вот сейчас надо выжить. Вот как тоже были такие... как бы не эксперименты, а вот такие работы тоже психологов, когда сравнивали вот ребенка в детском доме с, допустим, с людьми на войне, или когда там люди там прятались в бомбоубежище, да, ну вот здесь, знаете, не до каких-то великих креативностей, здесь твоя задача основная – это выжить, потому что сейчас на тебя может просто свалиться бомба сверху. Поэтому задача детей – это выживать. И, конечно, они затормаживаются, они педагогически запущены, в чем-то у них действительно атрофированы какие-то навыки. И когда они попадают в приемную семью, и начинается вот эта вот отморозка, они начинают немного приходить в себя, то, конечно, в первую очередь они не будут хватать звезды с неба именно в отношении учебы или чего-то, либо еще такого высокоинтеллектуального, что, может быть, хочется родителям, потому что это их достижение. О, у нас ребенок, да, победил на Олимпиаде. Ребенку прежде всего нужно, еще раз говорю, понять, что он в этой семье может жить, что здесь безопасно, и тогда только уже начинает вот включаться этот момент. Я могу там покреативить, я могу понять, а что же на самом деле мне нравится, что я хочу, что я люблю, ну и много что другого. Поэтому все это нужно учитывать. И вот, кстати, когда мы говорим
о детях... Да, добавлю здесь, что если говорить, то это та самая пирамида Маслоу, и пока вот нижний уровень у ребенка не напитан, не заполнен, в безопасности действительно наши мозги очень плохо работают на какие-то абстрактные вещи, когда, особенно у детей, да, когда ребенок не чувствует безопасности. Поэтому, конечно же, отношения на первом месте, отношения между, если говорить о детях, с родителем, например, со значимым взрослым, как вот Татьяна говорила, действительно, термин, мне кажется, очень важный. И только когда мы напитаем ребенка вот этой уверенностью, что мне все равно, понимаете, опять-таки, вот и креативность, и любые интеллектуальные какие-то усилия, чтобы их делать, должна быть уверен, понимаете, чтобы пробовать хоть что-то новое, когда мы пробуем новое, мы ошибаемся, да, креативность это всегда про новое, но как раз-таки в играх это очень мягкое новое, там миллион ответов, да, очень сложно ошибиться, ну невозможно, потому что они так или иначе все подходят. Но ребенок должен чувствовать, что даже если я ошибусь, меня будут любить. Вот это вот очень важно, да, и пока этого ощущения нет, я не буду, хоть стреляйте меня, решать это квадратное уравнение, потому что, возможно, я сделаю ошибку, да, я не, в себе еще не уверена, да. А если от этого зависит, будут ли меня любить, то нет. Слушайте, лучше расстреляйте, чем это квадратное уравнение. То есть здесь очень важно понимать, что у ребенка стоит на кону, да? Не просто какая-то ошибка, не просто какое-то уравнение, а насколько его принимают, насколько любят.
Да, это очень важный момент, правда. Про любовь это вообще все, это база. И поэтому дети очень часто как раз приемно они проверяют, то есть устраивают разные трэши дома, в отношениях, чтобы прощупать взрослого, насколько тот готов дальше двигаться в принятии. То есть я готов тебя принять любого, вот несмотря ни на что, или вот там что-то меня испугает, и я обратно тебя повезу в детский дом. Отсюда выстраивается, могу я доверять этому человеку или нет. Вот смотрите, сработал мой перевертыш, вот как раз нам написала уже Нита, у меня больная тема, это. Причем нет, вот ваш комментарий, такой ваш вопрос, вот он прямо, вы прям предвосхитили его, потому что я хотела именно к нему перейти. У меня больная тема – несобранность ребенка. Сыну 11 лет, абсолютно невнимательный, постоянно чем-то увлечен, будто отсутствует. Из-за этого куча ошибок. Вот мы говорили, что просто по популярности, по рейтингу, если говорить, то запрос от родителей – это внимательность, то есть ребенок невнимательный, сосредоточенность, то есть умение сконцентрироваться на каком-то одном деле, довести его до ума и тогда уже передвигаться, двигаться дальше. Потому что действительно вот у детей-сирот, да, есть такая проблема. Это внимание, концентрация, это очень часто хромает. Вот давайте, может быть, мы сейчас как раз перейдем уже к каким-то играм, упражнениям, чтобы сейчас можно было понять, что же с этим делать практически.
Смотрите, на внимательность есть такая очень хорошая игра, она азартная, она удивляет, и поэтому ее любят. Вот можно играть вдвоем, можно сколько угодно людей, неважно. Важно, чтобы вы были в какой-то локации. Это может быть детская площадка, если у вас маленький, это может быть кафешка, это может быть вы в гости пришли, или вы просто сидите у своего окна. Правила такие, договаривайтесь о времени, ну, допустим, 1 минута. И вы оба смотрите в окно, или если вы сидите в кафешке на зал, да, или если вы сидите за праздничным столом на этот праздничный стол, а потом один из игроков закрывает глаза, а второй задает ему вопросы про то, что это очень сложно. Вот вы сейчас улыбаетесь, а вы попробуйте сыграть. Бывает, час сидишь в какой-то комнате, а потом тебя спрашивают, какого цвета занавески?
Да, и ты не знаешь, что ответить, да.
Да, и ты не знаешь. И вот это очень классно тренирует и внимательность, и внимание к деталям. И потом можно спросить, а у нас, допустим, напротив тебя там лежит вилка или ложка, а какого цвета скатерть, да, если мы сейчас за столом, а сколько мандаринок у нас на столе,
ага, да? Жень, смотрите, а можно, например, если, ну, если вдруг там вообще без завалился, да, и не знаешь там ни цвета занавесок, ни сориентировался по столовым приборам, можно так, чтобы прям на минутку открыть глаза, снова посмотреть, прям несколько секунд, потом опять закрыть, и тебе будут задавать вопросы.
Да, можно, конечно, можно, да. Можно в разных, можно играть на счет, можно играть без счета, можно, чтобы человек запомнил, можно не говорить сразу правильно или неправильно, чтобы не было стресса, а просто помечать, а потом человек сам делает выводы, да, просто помечать ответы. А есть ли на нашем столе что-то кроме еды и посуды, например, да? И то есть это для обоих участников интеллектуальная работа. Задавать вопросы, вот эти, придумывать, сначала тоже не так легко. А про что спросить? Кажется, что все очевидно. Я не знаю, какой вопрос задать, да? Здесь начинают, вот навык задавать вопросы, это очень важный навык, мы постоянно работаем над ним с детьми. И вот Илон Маск, я думаю, знакомый многим из наших аудитории, да, это такой очень популярный сейчас миллиардер, но популярен он не своими деньгами, а своими изобретениями, своими проектами совершенно прорывными, футуристическими. И вот однажды он как-то в одном интервью сказал, что когда я был маленьким, я задумывался, что самое важное в жизни. И там разные были ответы, я не помню, но он говорит, в итоге я пришел к тому, что самое важное – это задавать вопросы. Потому что когда у тебя нет качественных вопросов, у тебя и ответов не будет, да? И массово у нас дети, и да и взрослые, не очень хорошо мы все умеем задавать вопросы, к сожалению. Этот навык можно развивать, и эта игра, она работает и над этим навыком. Да, это не единственная, конечно, игра, но уже хорошо. И над внимательностью колоссально работает. И при этом я вас прошу, не вы сначала тестируете ребенка, а он пускай вас потестирует. То есть первый человек, который закрывает глаза, это вы. И обязательно допустите ошибку. Я думаю, что вы и так допустите, да? Совершенно откровенно отвечать, но потому что это действительно с непривычки довольно сложно. Это
сложно,
такой, такая игра в Шерлока, да, если вы смотрели фильмы про Шерлока.
Да, вот я только хотела сказать, да, что он говорил Ватсону, что вы помните, вы можете сказать, сколько ступенек у нас в квартире? Вы же ходите по этой лестнице уже сколько времени, и он не сумел ответить на этот вопрос.
Да, именно так. И это азартно, потому что это такая встреча с чудом. Как это? Я сижу здесь, или это моя комната 100 лет, а я этого не знаю, да? Это удивляет. Все, что удивляет, оно, ну, положительные эмоции нам приносит. Но тем более это абсолютно безопасная, добрая ситуация. И вот эта игра, можете поиграть в нее, она очень, она веселая, и что, за что я ее люблю, не нужно вообще ничего дополнительного. То есть в любой, едете в автобусе, поиграйте в автобусе, там миллион вопросов, которые можно задать, и это, опять-таки, тренировка когнитивная, да, по умению задавать вопросы и тренировка внимательности, концентрации. Эту минуту ваш ребенок будет сконцентрирован, да, на окружающей основке. Минута – это уже круто, если мы умеем концентрироваться минуту. Есть еще одна игра хорошая. На... Здесь не совсем для малышей. Для этой игры надо, чтобы человек уже умел право-лево, вверх-вниз. Да? То есть это чуть старше, ну там уже школьники. И она на пространственное мышление и классно на концентрацию. Называется игра «Муха». Когда мы представляем себе поле, 3 на 3 для начала, можно больше, но не надо сразу начинать с большого, начните с маленького. 3 на 3, то есть 3 квадратика на 3, 9 клеточек. У вас муха сначала по центру. Можете сказать, что мы с тобой играем в дистанционную муху, сейчас там муха-робот, ты ее там хозяин и так далее, как-то так обставить. И я буду управлять, я буду говорить наверх, вправо, вниз, влево. А вы в своей голове должны постоянно представлять, где же муха. И когда я спрошу, где муха, вы мне должны ответить. Ну, допустим, ответить. В крайнем верхнем углу. Да? И это так или не так. То есть сначала, опять-таки, можно сыграть несколько партий на бумажке. Да, сыграйте на бумажке, пусть ребенок рисует, если сложно, сразу в голове.
Да, да, представить просто себе.
Да, и вот здесь вот эта концентрация, она тоже феерическая, потому что эту муху надо держать в своей голове и не забывать, в какой же она клетке, ну и концентрироваться на командах, вот эти вот право, вверх, там, лево, вниз. Вот простая абсолютно игра, чисто на словах, в любой ситуации, за рулем едете, ну, как бы, можно поиграть. Есть еще игра, вот если говорить про концентрацию, она посложнее, но я ее очень люблю, потому что она помогает вскрывать пласты все более и более глубокие. Берете простой объект, ну вот у меня здесь, например, есть кружка, или у меня есть ручка, да, что-то такое простое, или даже коробок спичек.
Да, вот у меня стаканчик.
Да, стаканчик, пожалуйста, что угодно. И по кругу передаете друг другу этот предмет, и каждый должен отвечать на вопрос, какой он. Первые 5 ответов давать легко. Ну, вот всегда легко.
Ну да, какой, например, стакан стеклянный, да? Вот какой
стеклянный, это? Да, пожалуйста, с рисунком.
Прозрачный.
Да, да, прозрачный. Да, очень хорошо. А потом становится сложнее. И очень важно не остановиться, когда легко. Если ребенку сложно, оставьте ребенка в покое и продолжайте сами. Вот это тоже лайфхак для родителей, который я многим говорю. Детям часто страшно или непонятно, или еще что-то. Я рекомендую всегда родителям начинать играть самим. Между собой, а дети втягиваются, какая бы ни была игра. И здесь иногда говорят, ай, я там одна, мне не с кем, да. Во-первых, есть подруги, бабушки, кто-нибудь найдется всегда. Но если поставить себе такую задачу, можно по телефону, в конце концов, по Зуму сейчас все уже освоили. А во-вторых, можно одной. Да, вот я одна буду сидеть и крутить эту чашку, и в какой-то момент мой ребенок добавит, я буду сидеть, не знаю уже, да, вот мне десятое скажу, я не знаю, и ребенок за этим наблюдает, я не прошу ребенка, это очень важно, не говорю, твой ход, ты должен, ребенок мне помогает, и вот это тоже очень важно, и вот мне тоже одна из моих... клиенток рассказывала, дочке 6 лет, и никак не могли ее втянуть. Мама говорит, я вот ей предлагаю поиграть, она нет, я предлагаю, она нет. Не предлагайте. В тот вечер она просто, они с супругом возвращались, и с дочкой она говорит, я начала играть с супругом в какую-то игру. Дочка втянулась через 5 минут, и мы чудесно поиграли все втроем. Да, не играйте. Знаете, есть чудесная пословица английская, не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. И вот здесь в какой-то мере этот принцип тоже работает. Не пытайтесь требовать от ребенка участия активного, особенно, опять-таки, если мы говорим о детях с психологическими проблемами, о детях с неуверенностью, да, пускай он будет как бы сбоку,
но наблюдателем таким, да.
Свободный вход и выход. И вот здесь в какой-то момент вы придумаете сказать, что ваш стакан, например, фабричный, да, это же не ручная работа, он фабричный. И вот я на своем курсе «Разгони мышление», которое я недавно придумала и проводила для подростков, я им говорила, что мы с вами будем учиться видеть то, что не увидеть глазами, то, что можно увидеть только с помощью мозга. И вот те свойства, о которых я говорю дальше, это мы учимся видеть своим мозгом, своим мышлением. И концентрация, всегда, когда я даю это упражнение, в аудитории такая тишина, потому что все сконцентрированы.
Работают.
Там, да, там такая атмосфера, все вот думают. И опять-таки, чем хорошо, вот есть у вас настроение, очень важно и к себе экологично относиться, да, когда у вас есть ресурс, возьмите, задумайтесь, интересно, а вот какая она, что я могу про нее сказать? Вы знаете, мой сын еще обожает, когда мы играем в эту игру друг про друга, ему очень нравится, когда я рассказываю про него, и здесь это и для меня, да, что же еще такого сказать, и вы тоже рассказываете своим детям про них самих, вот вы говорили про эмпатию, да, а какой у тебя характер, ребенок, да, они потом начинают задавать вопросы. Мам, а какой у меня стиль общения? Спросил у меня мой шестилетка, да? Вот ему, он услышал как-то, и это интересно, понимаете, ребенку про самого себя. Это можно делать как игру. Например, такую. Представляем разных персонажей, а как бы они тебя описали, да? И можно из выдуманных персонажей, можно из наших знакомых выбирать. Это очень классно прокачивает эмпатию. Какой ты в глазах учительницы, а какой ты в глазах своих друзей. А вот представь, что я про тебя рассказываю своей подруге. Какими словами я буду тебя описывать? Как ты думаешь, да?
Да.
Как это... ты меня... И это тоже все можно как игра, и вот очень хорошие результаты там.
Да, мне сразу напомнило наши тоже театральные такие игры, потому что особенно были классные этюды с предметами, допустим, там ты берешь какую-то старую тоже кружку такую, знаете, помятую, и какую-то красивую фарфоровую такую чашку, и ты тоже говоришь, да, какие характеры, да, как бы они общались друг с другом, реагировали друг на друга, очень здорово, или, например, было такое тоже, такой подход у Пола Эмсона, это американский режиссер, и он тоже говорил, что берите какого-то персонажа, допустим, там, например, там Маша из «Трех сестер», и смотрите, как к ней относятся другие персонажи, то есть что они говорят, какие реплики, там, что они делают, что они думают, и вы действительно тогда просто поймете на самом деле, что же хотел сказать автор об этом человеке, вот не только смотрите на то, что он сам говорит, действительно очень классно. Но давайте мы будем дальше двигаться, потому что у нас впереди еще нам надо поиграть, и у нас полно тоже вопросов, будем стараться на них отвечать, а время мало. Так, Андрей говорит, что в ребенке важно развивать мышление, логику, память. Да, Андрей, согласна. Но вот я бы еще сюда добавила, конечно, эмпатию обязательно, потому что человек может быть умным, но не эмпатичным, и тогда это будет проблема. Ну, у него вообще не с другими людьми. Таша пишет: у меня приемный ребенок не делает ничего от себя, только повторяет за кровным. В семье 5 лет с года, в еде, играх, эмоциях. Таш, ну вот я могу сказать, что у нас сейчас просто сейчас нет, да, здесь психолога, именно, который помогает именно приемным детям, специализируется на этом. Но вот я уже озвучила выше, да, скорее всего, вот этот период вот этого оттаивания, он, наверное, у вас впереди, потому что ребенку, ну, он уверен, вот он смотрит на вашего кровного, и кто старше, там, вот кровный, интересно, да, или приемный ребенок. И он ориентируется на него, да, повторяет за ним, как это очень часто делают именно детки в системе, но я думаю, что еще немножечко, и он просто начнет уже проявлять какую-то инициативу. Во всяком случае, вот вы можете уже задействовать вот то, о чем мы сегодня говорим с Евгенией, да, создавать какие-то пространства игровые, атмосферность, где ребенок захочет проявить себя. То есть он почувствует, во-первых, какую-то базу уверенную, что вот, например, здесь он прошел там это, он это умеет, у него это получается. И действительно можно попробовать себя в чем-то другом. Главное не давить, не смущаться. Я думаю, что все получится.
Игра – это очень важно. Предлагать выбор, да, там, где это возможно.
Пишет Таша, вот опять же, да, что переживаю, он не чувствует себя, стараюсь спрашивать, натолкнуть, прислушаться к себе, пока глухо. Ну, значит, немножко надо еще
Делайте
подождать.
Делайте наоборот. Не просите от ребенка, рассказывайте про себя. Максимально рассказывайте про себя. Часто ребенок просто не понимает, как это рассказывать про себя.
Про себя, да.
Навыка нет, понимаете? Никто никогда не спрашивал, никому никогда не было дела. Рассказывайте про себя. Смотрите вместе фильм, рассказывайте про героя. Читайте вместе книгу, рассказывайте про это. То есть вам важно научить. Очень хорошо, что есть внимание, что вы проявляете внимание, что вы заботитесь. Но ребенок пока не умеет этого делать. Да? Рассказывайте, делайте наоборот. Не от него ждите, а как можно больше учите, но на примере. Да? Не нотации, а на примере. Вот да. Приходите домой и говорите, вот я сегодня устала, но я довольная тем-то, 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 а еще я чувствую вот это, хочу того-то, да, то есть вербализуйте тот внутренний мир, который есть у вас и который вы хотите подарить, ну или научить проявлять вашего ребенка, мне кажется, что это будет очень ценно.
Да, и я еще вспомнила такую игру, по-моему, кстати, было такое кино вместе с Брюсом Уиллисом, забыла, как оно называется, у них была такая традиция дома, то есть они в конце дня собираются все за столом на ужин, и они начинают делиться, у них было там три вопроса, что случилось самого интересного за день, что тебя расстроило, и вот, по-моему, там, что тебя удивило или порадовало, да, что-то такое, то есть простые очень вопросы. Вот, но тем не менее это позволяет как раз чуть-чуть и прорефлексировать, и понять себя, и озвучить это. Вот тоже очень просто, и можно, пожалуйста, этим пользоваться.
И опять-таки, вот если говорить о приемных детях, желательно сначала не просить от них это делать, делайте сами. Делайте сами, делайте стабильно. В какой-то момент ребенок почувствует, что он тоже может, и вступит в этот круг. То есть мне кажется, очень важно держать открытый круг, в который можно вступить.
Да, войти или выйти, как вы говорили, да, свободный вход и выход, да, это здорово. Вот, я здесь даже приготовила такую палочку волшебную, так сейчас здесь мы так тут кружочек такой сделаем. Вот, и мы переходим к нашей интерактивной игре. Друзья, мы сейчас будем играть. Вот, и сейчас Евгения объяснит нам вообще, в чем смысл, как и что, потому что я сама не знаю, для меня тоже сюрприз.
Вот. Смотрите. Да, игр просто очень много. Я выбрала игру, в которую... моя же цель какая? Чтобы детям и родителям было легко и комфортно друг с другом. Есть две игры, которые чаще всего я использую вот и со своим. И когда я была маленькая, не было еще, конечно, автомобилей личных ни у кого, ездили всегда на транспорте. И вот я помню, что у мамы всегда был с собой блокнотик с ручкой. И в ситуации какой-то скуки в очереди прекрасно играть. Игра называется «Друдл». Она очень хороша для развития ассоциативного мышления, для развития дивергентного. Дивергентное – это многовариантность, да? И хороша тем, что здесь невозможно ошибиться, вот если говорить про уверенность. В чем суть? Один игрок рисует любую закорючку, второй должен ответить, на что это похоже. Опять-таки, первые пять вариантов очень банальны, а дальше идет. Если у вас нет листочка и ручки, вы всегда можете... Вот как-то мы ехали в такси, не было... Ребенок уже устал, начал капризничать и так далее. Игры спасают, да, дети втягиваются, отвлекаются от своих капризов. Я ему говорю, а давай играть в пальчиковые друдлы, друг другу на пальцах что-то показывать, на что похоже, да, и мы играли. Вот сегодня я подготовила вам вот такую закорючку, и здесь есть очень банальные ответы, но есть и очень креативные. Правила такие, что можно крутить это как угодно, да, и отвечать на что похоже. Тоже учим детей, и тем самым здесь очень классная тренировка ассоциативного мышления. Вот кто хочет, пишите в чат.
Да, да, ребят, давайте сейчас поиграем вот как раз именно интерактивно. Просто напишите в чат, то есть что вам это напоминает.
Я для начала скажу, что это похоже на новогодний колпачок вот Александра, да?
А я скажу, что это похоже на плавник рыбы, там, дельфина или еще кого-то. Прям очень напоминает.
Да, так. Очень напоминает. Прекрасно. Да, вот у нас два колпачка теперь таких. Хорошо. А еще здесь есть 20, 30, 40 ответов. И очень важно, адекватных ответов. То есть я не просто говорю, что мне кажется, что это похоже, я не знаю, на диван. Да, я должна объяснить, почему. То есть я всегда считаю, что креативность должна быть со здравым смыслом. Не просто вот я говорю любую ерунду и все. Объясни, как это похоже.
Есть да, друзья, так что у нас немножко есть времени, но вы, пожалуйста, набросайте нам варианты ответов. Вот мы только в одну успеем игру поиграть. Вот давайте набросайте, на что это похоже. Вот мы уже сказали свои варианты с Евгенией. Вот, не стесняйтесь.
Одну игру, пока пишут у нас ответы. Игра, ее обожают дети, ее обожают взрослые. Она снова очень простая, игра «Донетка». Мы, как триспедагоги, тоже ее очень любим. Не триспедагогами она придумана, но у нее есть столько плюсов дидактических для развития мышления, что очень активно используем. Причем с любым возрастом, начиная там вот с малышом, которые начинают говорить, да, там от 3 лет. Там есть свои нюансы, как проводить, сейчас не буду вдаваться, потому что времени у нас очень ограничено. Ведущий что-то загадывает, а игроки должны это отгадать, задавая вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». То есть нельзя спросить, как зовут ведущую сегодня, но можно спросить, а зовут ли ведущую Татьяна, да, или а сегодня ведущая женщина, и тогда можно ответить «да» или «нет». То есть только такой ответ должен предполагаться. И здесь есть «донетки», которые называются ситуационные, когда какая-то история загадная, надо разобраться. Вы можете найти в интернете, дети обожают, и это очень классно. И концентрация. Потому что, чтобы продвигаться к цели, надо концентрироваться на ответах, надо концентрироваться на том, что мы уже выяснили, надо запоминать, кто говорил про память, те ответы, которые уже есть. И что важно, дети начинают, если у вас много детей, слышать друг друга, потому что они помогают друг другу, они вместе ищут эту цель. И очень классно, но здесь важно быть грамотным фасилитатором.
Ой. Ничего, ничего. Ага. Сейчас. Здесь у нас просто сейчас Евгения, увидим ее прекрасное изображение. Евгения, ну вы продолжайте рассказывать, потому что, вот, все, мы вас слышим, видим.
Да, вот вернулась, все, простите. Смотрите, у нас, да, можно научиться, я сейчас не буду говорить, как быть именно ведущим, классно, но суть в том, что дети задают вопросы, запоминают внимательность и так далее. И ситуационные можно найти, но вот со своим ребенком я всегда, очень часто, допустим, я ему не говорю много, важные вещи, он их отгадывает в донетку, и он страшно любит. Например, я его встречаю и говорю, а у меня для тебя сюрприз. Ну, сразу интересно, да, что там? И мы играем в донетку. Он может спросить, а это шоколадка? Но это слабый вопрос, потому что долго очень тыкать все сладости. А вот если он у меня уже спросит, например, а это сладость или это что-то съедобное, я уже скажу, хороший вопрос, гораздо лучше, я отвечу да или нет. Это могут быть билеты, это могут быть, ну, то есть какое-то мероприятие, это может быть еда какая-то действительно сладенькая, вкусненькая, это может быть человек, который ждет нас в машине, да, ну, который ребенок не ожидал. И вот пока мы идем, буквально совсем не, это быстро происходит, но ребенку интересно, ребенок думает в этот момент, задает вопросы, тренируется память, концентрация, все, о чем мы говорили, и у ребенка есть понятная цель. И вот я очень, ну, я сама по себе, есть моя статья, называется «Приемы включения мотивации», где я аргументирую, очень не люблю кнутый пряник, очень люблю внутреннюю мотивацию. И вот здесь
да, дорогие мужи, сейчас
потому, что мы пообещали...
Угу. Ужас, уже все это время наше вышло.
Потому что ему интересно узнать. Вот это вот очень классно.
Вот, я просто хотела прямо в конце то, буквально парочку слов сказать, дорогие. Во-первых, я попрошу Ташу, вы нам пришлите, пожалуйста, свой адрес, потому что у вас был хороший вопрос, и мы вам пришлем книгу от Евгения, это будет такой подарок. Плюс еще подарки всем. Обратите внимание, наш эфир, который будет выходить в записи, там будет несколько ссылок, которые вы можете использовать. Там просто целые кейсы игр, которые вы можете играть в дороге с детьми. Это рождественский подарок от Евгении, поэтому, пожалуйста, используйте их. А мы за сим заканчиваем. Евгения, спасибо вам огромное просто за этот подарок, за все, что у нас сегодня происходило. Вот. И я очень надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Счастливо!
Спасибо большое! Да, всех тоже с праздником, терпения, сил и отличного настроения.